Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
14.06 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Профессия», программа, куда мы зовем людей самых интересных и актуальных специализаций. И сегодня мы будем говорить о профессии полицейский. У нас в гостях Михаил Пашкин, председатель Координационного совета Межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке. Здравствуйте, Михаил Петрович.
Добрый день.
Сразу напомню, как можно с нами связаться. 7373948. Это телефон прямого эфира. Все вопросы о работе полиции сюда. 925-48-94-8 это смс-сообщение, говорит Москва.ру, это наш сайт. Хотелось бы, конечно, не привязываться к новостям и говорить просто о полиции, но тем не менее, естественно, новость о няне-убийце все еще будоражит умы наши все. И очень много обсуждалось вот именно работа тех самых полицейских, которые... Совершенно случайно ее там обнаружили, просто спросив документы, а уже, ну, после чего она, значит, достала эту голову и начала ей размахивать, как бы это ужасно ни звучало. Очень многие говорят о том, что слишком долго ее там пытались, грубо говоря, завалить куда-нибудь на пол. Очень долго они просто ходили вокруг нее. Как вообще вот конкретно в такой стрессовой, безусловно, непонятной ситуации должен действовать полицейский?
Ну, насколько я знаю, вот я сегодня беседовал с руководством главка, с Якуниным Анатолием Ивановичем, вот как раз на эту тему. Угу. Он мне сообщил, что вот этих двух сотрудников будут представлять государственные награды, причем не только со стороны МВД, но и со стороны ФСБ, потому что ребята действовали очень грамотно. Один побежал срочно, перекрыл выход из метро, потому угу. что кто-то сказал, что бомба, ну, сейчас взорвет. Второй сотрудник ее уложил на землю. И держал там...
Я, простите, вас перебиваю. Да. Я могу опираться только на данные свидетелей, ну, вот, угу. людей, которые там ходили, и они говорят о том, что на протяжении часа она просто... И есть видео, конечно, оно длится угу. не час, но тем не менее, где она просто ходит и вот размахивает то пакетом, то этой отрубленной головой, и это длится, ну, действительно, какое-то время.
Ну, длится какое-то время. Ну, так вот, когда сотрудники полиции вот реально все это дело выяснили, увидели... то они вот предприняли меры. Как мне вот сказали, ну, сегодня вот я беседовал, я еще раз говорю, с руководством главка на эту тему, что сотрудники именно профессионально сработали.
А это будет что за награда, вы сказали, награда?
Я не знаю, их хотят представить государственной награде, вот этих двух сотрудников, за то, что они ее выявили, задержали.
И МВД, и ФСБ даже.
Да, и ФСБ, со стороны ФСБ тоже будет представление. На... Ведь сотрудник не просто побежал к выходу из метро, он перекрывал, чтобы люди туда не шли. То есть он... многие говорят, вот он убегал, испугался. Нет.
Очень, ну, очень многие говорят также о том, что она же грозилась взорвать, и
ну,
мы же не знаем, но, действительно, есть ли там
или нет.
Да, или нет. И огромное количество наших слушателей, в том числе, которые, конечно, не имеют никакого отношения к работе, и это все обывательское совершенно мнение, говорили о том, что, ну, наверное, нужно было как-то либо в нее стрелять на поражение, либо вот делать что-то очень быстрое и мгновенное, чего не происходило. То есть этого нельзя на самом деле.
Ну, понимаете, если сотрудник выстрелит в человека в людном месте, и потом при этом у этого человека ничего не окажется, его посадят просто-напросто. И потом не докажешь, что она кричала или не кричала. И в этой ситуации сотрудники, в принципе-то, вот, ну, если бы я был на месте сотрудника, ну, как в свое время, в 91-м году, я тоже оружие применял, я бы, конечно, ее пристрелил после слов, что у нее бомба, чтобы она не, так сказать, дальше ни за что-то не дернула.
Да,
или
с другой стороны,
далее.
Можно попасть в бомбу, и непонятно,
ну,
сколько
да,
там просил.
Ну, здесь надо, если рядом находишься, в лоб стрелять. Здесь вопрос в другом, что... Не зная ситуации конкретно, нельзя вот судить.
Оружие.
И применять оружие нельзя. И судить о людях, которые рисковали жизнью, в том числе, тоже нельзя.
То есть, грубо говоря, если бы она эту взрывчатку достала, вот прям начала
ну,
бы...
Ну почему?
И
может, у нее на поясе же...
Тогда
шахетка.
Уже можно было бы стрелять. Ну, то есть, если бы ее было бы прям видно,
эту
взрывчатку.
Здесь тоже... Ну, может, там рядом стоял кто-то с телефоном. И нажал кнопочку, она взорвалась. Тут неизвестно. Поэтому вот в данной ситуации, как вот мне сказали, сотрудники поступили очень грамотно.
Ладно, давайте от этой новости отойдем. Правда, просто было невозможно это не обсудить, потому что всех очень интересовало. Но следующий вопрос, который тоже стал возникать у людей, полицейские же бывают, ну, грубо говоря, разные. Вот есть, которые сидят в участке и выезжают на вызовы. Есть вот, вот такой человек, который просто был на улице постовой, или как это называется?
Ну, это патруль постовой.
Да, в чем разница, и насколько она принципиальна, и можно ли как-то из одного места переходить в другое? Нужно ли как-то учиться в разных местах, чтобы идти на разную службу?
Ну, понимаете, те люди, которые идут в полицию ради того, чтобы защищать граждан, это один контингент. Есть те, которые идут в полицию, чтобы зарабатывать деньги, причем не официальным путем, а, так сказать, используя свои властные полномочия. Таких тоже много. И, к сожалению, таких много среди начальников, среди руководителей подразделений.
Ну, чтобы стать начальником, надо, наверное, сначала пройти долгий путь.
Ну, долгий, недолгий, но у нас есть много информации, не только по Москве, у нас же профсоюз межрегиональный, по Московской области и по другим регионам, что руководители территориальных отделов крышуют там массажные салоны с проститутками, там хосписы.
Даже хосписы?
Да, хостелы. Вот, ну,
а,
вот эти
хостелы. Да, хосписы, я удивилась.
Да, хостелы. Там всякие автостоянки, там магазины.
А вот эти вот люди, которые крышуют, они, ну, как вы сказали, они высокопоставленные.
Да, то есть деньги им носят в итоге.
Это высокопоставленность...
Ну, начальник отдела, например.
А, то есть не званием. Она определяется, да, ну, вот каким-то административной должностью.
Да, начальник отдела. Вот если вы видите на какой-то территории там различные незаконные торговые точки, ну, значит, знаете их. Крышует кто-то из руководства.
А вот тот самый самострой может крышеваться в том числе?
Ну, дело в том, что этот самострой крышевали такие люди, что они голову любому оторвут.
Нет, ну это когда? Это было в 90-х?
Строили эти люди.
А сейчас уже давно все построено. Сейчас вот оно все функционирует вовсю. Ну, просто вы сказали про крышевание, и сразу как-то возникает мысль, может быть...
Ну, например, приходят там сотрудники в какой-то магазин, находят непорядок, ну, там, накладных нет, еще чего-то. И решается вопрос на месте. Либо деньги, либо будет изъята бухгалтерия там или еще что-то.
То есть тот самострой, который крышуется, мне очень нравится говорить это слово, потрясающе, а есть шанс то, что он и не будет снесен, даже несмотря на то, что уже прямо...
Нет, здесь не про самострой, еще раз говорю. Вот, например, торговля овощами. Вот у нас есть, например, фермер по Москве, она москвичка, но фермер. Вот она свой официально ставит свой ларек торговать, ставила, вернее, сейчас-то все убрали. К ней сразу приходят сотрудники.
Ребята.
Милиции тогда приходили. Она одного даже в УСБ увезла на капоте машины сержанта, который потребовал с нее там ящик огурцов.
Они даже натурой берут.
Да, она говорит, я тебе не дам. Я и собралась уезжать на шестерке. Он на капот запрыгнул. Она его на капоте довезла до отдела собственной безопасности, это в Восточном округе. Так, знаете, чем кончилось? На нее возбудили дело, что она сотрудника этого
сбила.
Хотела, не сбила, что она угрозу его жизни, там, так сказать, представляла. Хотя она его привезла, пошла, заявление написала. Ее бы амнистировали, правда. Вот Баранова Надежда Васильевна такая фамилия, может, многим скажет об этом что-то.
Ну, потому что ящик огурцов, я знаю, сколько он примерно
стоит.
Ну и
вот, а там же рядом стояли азербайджанцы, они все время начальнику там платили, и никаких проблем. И вот такая ситуация, она была, есть, и не только, я еще раз говорю, в Москве, и практически по всей стране,
если,
к сожалению.
Если, например, взять среднестатистического честного полицейский, который не берет, не крышует, ну, действительно работает.
Ну, вот у нас в профсоюзе таких большинство.
Вот,
кстати.
Расскажите, пожалуйста, как становятся полицейскими вот эти люди, которые не идут крышевать специально, не идут с деньгами нелегальными. Как они им становятся, на
пожалуйста.
Что они живут действительно,
ну,
какая
вот
там зарплата?
Есть у нас в Москве в ОВД «Хамовники» целый взвод, возглавляет его член профсоюза Ян Журкин. В этом взводе вместе с ним, он тоже орденоносец, 3 орденоносца. То есть ребята, которые грудью закрывали, лезли под пули, так сказать, защищая граждан, получали при этом ранения и так далее. Вот в том числе Ян Журкин, орденоносец, еще двое ребят, еще один там медалью награжден. Они работают, так сказать, честно. Вот мне сам Ян даже говорил, ему там предлагали какие-то левые сделки, ну, торговцы. Он отказался, говорит, еще раз предложите, будем с вами разбираться в другом месте. То есть он первое место по профессиональной подготовке в главке несколько раз занимал.
Но это какие-то высокопоставленные.
Вот какой командир взвода обычный? Лейтенант. Ну что, у него 20 человек там в подчинении.
Ну хорошо.
То есть это вот самый низ, это земля.
Вот это самая земля. На сколько получает? На что? На что?
Ну, они живут на зарплату там 40, где-то 5 тысяч рублей с премиями.
Зарплата
там.
Это оклад или она из чего
формируется? Ну, там оклад плюс звание, выслуга лет, там все вот это набегает. И получается вот за сложность и напряженность по Москве, там, надбавка. Получается где-то от 40 до 40, до 50 тысяч.
Разница в зарплатах, ну, опять же, мы сейчас говорим про белую, про чистую, она как-то ранжируется, исходя из того, в каком конкретно отделении человек работает, или чем конкретно он занимается, как это все определяется?
Нет, разница, есть должностные оклады по всему, по всей стране установлены МВД единые, так сказать. В Москве надбавка, в других регионах надбавки этой нет, то есть там поменьше получают, здесь побольше, ну, потому что за сложность и напряженность в Москве, естественно, много народу и граждан, вернее, и среди которых очень мало полицейских.
Ну, но это мы сейчас говорим, да, о полицейских, которые сидят в отделениях, правильно я понимаю?
Ну да.
А вот те самые постовые вот...
Но эти постовые, они в отделениях сидят и работают, они там
они
и
просто
выезжают.
Как-то меняются? Или
да ну как они меняются? Ну если он нормально работает, его повышают. Потом вот Журкину предлагали там командиром роты быть, но он не хочет. Он говорит, я хочу на земле работать. То есть, ну, повышение. В округ его звали, говорит, не хочу я в округ, не хочу бумажную работу, я хочу живую работу
просто,
с гражданами.
Просто обывателям кажется, что это все совершенно разные полицейские. Вот тот, который сидит и принимает наш телефонный звонок, когда он что-то случается, там, не дай бог.
Ну, это 02, это да. Девушки сидят в основном на Петровке.
Да, но приезжает, это не девушка.
А приезжает уже по вызову девушки, по указанию.
Вот. И тот человек, который проверяет у нас документы в метро, нам все время кажется, что это совершенно какие-то разные люди, разные подразделения, и они живут совсем по-разному. То есть, по сути, они могут работать в одном, там, каком-нибудь ОВД.
Ну, нет, в метро там свое ОВД, ОВД на метрополитене. Не, ну, территориальные, это свои отделы, окружные отделы.
То есть, по сути, они равны.
Ну, в принципе, да. Только в метро там больше доплачивают, ну, там за вредность еще. Там все-таки под землей, там на 3-5 тысяч больше платят людям. Но смысл-то в чем? Работа полицейского... Рядового полицейского, я еще раз скажу, на земле, она чем сложна? Что людям практически не дают отгулов. То есть они работают вместо 40 часов по Конституции, как положено, по 60 часов. Там, где вот есть наш профсоюз, там мы добиваемся, чтобы
они
сотрудники
так
получали.
Они принудительно и при этом еще не получают никакие...
Денег нет, это сейчас сразу сказали. То есть давать нужно отгулами. Ну вот были ребята с конвойного... Конвойной службы Северного округа. Говорит, мы перерабатываем, ну, по 20-30 часов в неделю.
Но это, наверное, связано...
Отгулов не дают. Это... А в другом отделе, тоже Северо-Восточный округ, та же самая конвойная служба, там отгулы дают. То есть там профсоюз добился, здесь нет. Вот я об этом говорил начальнику главка Якунина, но он говорит, сейчас вот Северный округ поправим.
Но это, наверное, связано с тем, что были вот эти вот большие сокращения...
Ну, сокращения, они есть, и они есть, и, может, еще дальше будут сокращения. Но в любом случае, если начальник правильно организовывает работу сотрудников, то нормально ребята работают и укладываются в эти 40 часов. Ну, переработал там 5-10 часов, это не страшно. Главное, чтобы к тебе по-человечески относились. Вот, к сожалению, вот этого у нас в полиции очень мало.
Если, опять же, вернуться к этому сокращению... Обсуждалось это все очень широко, очень громко, там, в том числе нам звонили какие-то рядовые сотрудники полиции, очень жаловались на то, что либо они потеряли работу и больше ее найти не могут, ну, только если в охрану идти, как опять же они нам говорили. либо те, кто остались, вот как раз они говорят о том, что работать некому, нас загоняли вообще совершенно страшно. На самом деле, как обстоят дела? Вот после этого сокращения как-то все стабилизировалось?
Ну, я вот вам и сказал, что загоняли нас очень страшно.
Ну, загоняли, но все свыклись, и никто не уходит.
Да не то, что свыклись. Нет, во многих вот подразделениях люди ждут вот 20 лет выслуги, как стукнет. Чтобы уйти на пенсию. Во многих подразделениях. И вот мы стараемся выявлять такие случаи, докладываем руководству, чтобы, ну, принимали меры к руководителям, которые, ну, к людям относятся как к рабам. Вот, к сожалению, вот такая ситуация имеется.
66-й задает вопрос тоже в эту тему. Почему сокращение в полиции коснулось в основном низов, а верха остались?
А здесь нужно посмотреть... Вот вообще вопрос хороший. Ситуация очень интересная. Вот представьте, что вот вы руководитель. Вот,
даже сложно представить.
Ну, вот вместо Доренко, что вы руководитель.
Ой.
Но всех подчиненных вам назначают сверху. Вас так слушают немножко. Угу. Вот, одного решают вам, разрешают назначить, а двух это будет кто-то сверху.
Да.
Вот так же самое в МВД. Есть у нас такой в администрации...
Но при этом меня не убирают.
Вас не убирают. Вы министр, вы Колокольцев. Есть над ним товарищ Школов такой, который в администрации президента сидит. Вот он генералов назначает там двух он, одного угу. Колокольцев. Ну, я утрированно говорю. То есть, оно отвечает за все Колокольцев. Вот и получается интересная ситуация. Вот сделать можно, например, сейчас сокращение трех главков, из них сделать один. Например, неуязвимая охрана, ГАИ и патрульно-постовая служба.
Да.
Они занимаются вот на земле, ездят все время. Одни... Так вот, сделайте один главк из трех. Но тогда куда генералов этих убирать, которых товарищ Школов назначил?
То есть только поэтому они все еще остаются.
И поэтому, тремя. Я думаю, они и остаются поэтому. То есть... А можно было бы сократить резко, ну, там, я не знаю, там десятки миллиардов рублей сэкономить.
А вот эти самые сокращенные полицейские, они потом идут куда?
Ну,
какая вот, у них вообще судьба?
Например, вот один вот, ну, наш член профсоюза, он говорит, я пошел в метро, там, на 22 тысячи, ну, около рамки стою, там, служба безопасности. Вот, другие, ну, устраиваются вот именно, ну, там больше 20-22 тысяч вот в охранных этих фирмах и служб безопасности, не дают.
А если, например, в какие-нибудь телохранители идти?
В телохранители может пойти только отряды мобильного спецназначения. То есть ребята, которые каждый день тренируются. Ну, а кто возьмет обычного ППСника там или сотрудника местной охраны?
А вот, кстати, право носить оружие, оно есть у всех полицейских?
Право-то есть только на постоянное. Но на постоянное ношение никому не дают, только начальники носят. К сожалению.
Опять же.
Да, опять же, только начальники.
Дмитрий, 85-й, задает вопрос, как на улице обращаться к полицейскому? Гражданин, товарищ, господин?
Ну, если вы раньше не служили, ну, подойти, сказать, товарищ сержант, ну,
лучше. А товарищей-то нет у нас уже никаких?
Ну и что? Господин, зачем господин? Товарищ сержант. Как в старое нормальное советское время.
Скажите, вот раньше... полиции все, ну, очень многие люди хотели пойти работать в полицию. Дядя Степа был, значит, да. Все дети хотели. Сейчас, как правило, полиция у нас, к сожалению, ассоциируется с чем-то крайне негативным и даже страшным. У нас люди боятся полицейских больше, чем они боятся там каких-то, ну, мифических преступников, которые могут возникнуть. Все мы помним историю в Дальнем, там все мы помним какие-то совершенно вот бытовые рядовые истории, которые рядом с нами происходят, когда люди избивают сотрудники. Избивают. Как так вообще вдруг произошло? Что изменилось со времен Советского Союза, когда это действительно была романтизированная совершенно профессия, как врач, как космонавт? И вот оно все скатилось вот
сюда. А это все произошло из-за палочной системы, которую хоть и говорят, что ее нету, но тем не менее она существует. Это палочная система, когда сотрудников, руководители требуют показатели. Если ты не привел там за смену 5 там пьяных или.
Так это же наоборот хорошо. У нас очень хороший округ.
Ну правильно, вот с вами ваш муж идет рядом, немного выпивший, его отрывают от вас и тащат в участок. И еще пишут, что он матом ругался. И оформляют его административный арест или еще что-то. Потому что это показатель. Потому что объявили борьбу с пьянством. Это вам как? Нормально?
Нет, мне это как раз не нормально.
Вот. Так вот, сотрудников у нас оставляют после службы. Он уже должен идти сменяться. Говорит, вот иди, у тебя еще 5 протоколов должно быть у вас, у вашей это самое.
А раньше было не так?
Да раньше вообще
раньше
такого
не было.
Раньше
никто не следил за этим.
Нет, раньше следили, но у тебя на участке должно быть чисто.
План.
А вот у нас есть факты, когда, например, участковый, у которого на участке, ну, нет преступлений, а заставляют, чтобы одно преступление
то есть это,
в месяц
то есть
было.
То есть это хороший участок получился?
Хороший. Так его...
Его надо испортить.
Правильно. Да? Его убрали с участковых, в инспекторы отправили. Провели аттестацию, сказали, вот у тебя мало преступлений, вот тебя, иди в инспектор. Он говорит, так у меня нормальный участок, нет ничего.
Вот да, вы очень здорово привели пример, вот идет, значит, пьяноват, его забрали, не суть. Может произойти совершенно любая ситуация, которая, ну, прямо скажем, накручена для того, чтобы этот план выполнить. Как должен себя вести человек, который, вот, например, просто сидел на лавочке и там ждал своего друга, к примеру, а там ему написали, что он пьяный, там что-нибудь кого-нибудь избил, что... то как себя нужно вести в отделении полиции, чтобы, не дай бог, ничего?
Ну, если ты пьяный, то тебе могут все что угодно приписать.
Не-не-не, если
ты трезвый...
Это просто для плана.
Для плана. Ну, тебе подкинут в карман наркотики, и ты ничего не докажешь. Ничего не докажешь.
То есть нет никакой схемы,
которую
могли бы посоветовать?
К сожалению, если только у тебя не богатый папа, там какой-нибудь у тебя родственник, вот... или денег мало. Вот недавно, ну как недавно, год назад в Северо-Восточном округе 100 уголовных дел выявили, когда реально совершались преступления, и преступники откупались от следователей, милицейских, полицейских следователей, откупались деньгами от 500 тысяч до 1,5 миллионов. И до сих пор никого не посадили из этих следователей. Ну, там 14 уголовных дел Следственный комитет возбудил. Ну, все тянется, там как будто их приостановили, по-моему. Может, не приостановили эти дела. Там прокуратура была завязана. И, возможно, суд. Потому что там справки из суда поступали, что дела на этих товарищей в суд отправлены. Там много чего.
Очень многие говорят, что главное ничего не подписывать никогда. Вот как бы тебя не уверяли, что сейчас нужно что-то подписать, никогда нельзя ничего
подписывать. Ну, в принципе,
да,
51-ю статью включать нужно и ждать адвоката в этой ситуации. И действительно, потому что если ты что-то там напишешь и подпишешь, потом в суде, даже если ты в суде откажешься от этих слов, что ты подписал, судьи наши принимают на веру то, что было подписано.
Если говорить о популярности по профессии полицейского, сейчас это, ну, прям скажем, звучит круче. Это прям сейчас по-западному, да, раньше была милиция, сейчас все, мы как американцы, все здорово, полиция. Люди все с таким же рвением идут, как они, например, делали в те же самые 90-е? Или вот это как-то волна схлынула?
Ну, я могу сказать, вот в Москве, например, по трем округам свыше 5% некомплект, там 5,5, 5,6.
То есть не идут.
То есть бегут. Ну, есть округа, где там 3% некомплект. 3% это более-менее. Вот. Ну, вот Северный округ, например, там 5,3, кажется, процента.
Не, ну бегут это старые кадры, которые уже поняли, что...
А молодые приходят, смотрят, что там происходит, и уходят сразу.
А вот конкретно что может напугать? Вот это вот постоянное выполнение плана?
Ну,
что?
Когда тебе начальник на тебя матом там начинает орать, когда тебя заставляют вот действительно оставаться после работы до тех пор, пока ты кого-то не поймаешь или не приведешь. Когда тебе отгулы не дают, когда ты ночуешь в подразделении и так далее, и так далее.
Ну, это все кнут, должен же быть какой-то пряник в этом во всем.
А вот получается, что вот эта система заставляет сотрудников, чтобы получить пряник, обирать граждан. То есть вот хоть что-то, хоть как-то компенсировать. Вот эти свои переработки и так далее.
Правильно ли я понимаю, что вот в наше время честным полицейским быть совершенно невозможно? И чувствовать
возможно.
Себя при этом хорошо.
Нет,
и чувствовать себя при
возможно,
этом хорошо.
Но очень тяжело.
Да.
Я сразу говорю, потому что от честных стараются, к сожалению, избавляться. Честные не нужны, потому что как я буду воровать, я начальник, если у меня там десяток честных полицейских. Поэтому наш профсоюз и ненавидит начальники территориальные, и не только, и вышестоящие. Потому что мы говорим правду, неподкупные, и говорим, что вот этот ворует, и показываем, как. Вот в УСБ несколько моментов мы передавали в наше УСБ московское. Бесполезно. То есть все уходило как сквозь пальцы.
Молодым людям советуете идти в полицию? Или
советую,
прям честно, нет?
Советую. И быть честными, и преступление обращаться в профсоюз.
Спасибо большое. Михаил Пашкин, председатель Координационного совета Межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке, сегодня отвечал на мои вопросы. Вам большое спасибо. 14.30. Новости.
Программа о тонкостях и секретах. Профессия.